Глава седьмая. В вышине. Прошло несколько лет. Через год после свадьбы у Абая Дельды родился первый сын Акылбай. Потом дочь Гульбадан. Теперь ей было около года, и Дельда снова недомогала, ожидая третьего ребенка. Абай все еще не мог привыкнуть к мысли, что он теперь глава семьи. Это послужило причиной того, что Улджан взяла Акылбая к себе и растила его как сына. Мальчик уже говорил, но никак не хотел признавать Абая отцом. Абай оставался для него чужим, кто приходит в большой дом только пообедать и потом исчезает. Абай и сам не чувствовал к сыну ни любви, ни привязанности. Он родился слишком рано, и с его появлением на свет, казалось, ушла юность Абая. Абаю было всего 17 лет, когда появился первый ребенок. Женитьбу свою он принял как неотвратимое испытание, неспосланное Богом. Отцовство, последовавшее за нею, показалось ему не то злой шуткой судьбы, не то чьим-то грубым насилием над ним самим. Для него были мукой восклицания, сыпавшиеся со всех сторон в день, когда родился Акылбай. «У тебя ребенок? Вот ты и отцом стал! Благослови Бог!» — приставали родные, окружив Абая. Он не знал, что делать. Краснел, смущался и, наконец, вскочил на коня и исчез из аула, вернувшись дней через пять, когда первые восторги родных утихли. Абая не трогала и маленькая Гульбадан. Она тоже целые дни проводила в большом доме у матерей, которые ласкали и лелеяли ее. Похожая на Дельду лицом и плаксивая не в Абая, эта беспокойная крошка попадала в молодой дом только к вечеру и потом всю ночь напролет кричала, как бы стремясь хоть этим добиться внимания отца. Но тот только вздыхал. Ой, боже мой! Ее крик заставляет скакивать по ночам, будто жало скорпиона, вонзившееся в тело, — сетовал он. Он так и прозвал девочку — «Желтый скорпион». В тот вечер «Желтый скорпион» опять кричал. Солнце зашло. В доме было темно, но Дельда не зажигала света. Не разбирая постели, она прилегла у кровати на одеяле. Гульбадан, только что принесенная от матерей, не желала спать и снова подняла шум и надоедливый рев. Абай вошел в комнату с несколькими друзьями. Завывал буран. Снег густым слоем покрывал одежду жигитов. Они вошли в дом один за другим и сразу наполнили комнату холодом. Услышав шаги и почувствовав струю морозного воздуха, Дельда подняла голову. Абай, сбивая в дверях снег с шубы, сказал ей: «Дельда, зажги-ка огонь, да успокой эту неугомонную или отнеси ее в большой дом». Дельда зажгла светильник, разослала гостям одеяло и взяла на руки Гульбадан. В комнату вошла служанка, пошепталась с Дельдой и занялась приготовлением угощения. С Абаем приехали его друзья Ербол, Жеринче и брат Такжан Асылбек, с которым Абай за эти годы очень сблизился. С ними вошел и Базаралы, сын Каумен. Хотя он и был из враждебного Кунанбаю рода жигитеков и в памятный день избиения Божея защищал того с оружием в руках против Иргизбаев, Абай сейчас дружил с ним, привлеченный его смелостью, умом и тем, что Базаралы всегда высказывал свое собственное мнение. Среди друзей Абая он был самым старшим. Ему было около 30 лет. Базаралы прошел вперед, сняв верхнюю одежду, и грустно сказал, опускаясь на одеяло, разостланное на полу: «Боже мой, что делают эти морозы? Опять буран. Все время буран. Чу-то никому не миновать. вконец разорит нищие аулы. Он охватил ладонью длинную черную бороду и так и остался сидеть молча. Дельда поставила низкий круглый стол, и жигиты расселись за ним. За эти годы Абай сильно изменился. Он стал широкоплечим, мускулистым. Его статной крупной фигуре, он был выше среднего роста, соответствовало и резко определившиеся черты лица. Прямой тонкий нос казался большим, высокий открытый лоб расширился у висков. Глаза, продолговатые и немного выпуклые, были по-прежнему чистыми. Их неугасимое пламя, горевшее над тонкими длинными бровями, придавало всему лицу Абая запоминающиеся выражения, отличавшие его от других. Темные усы только начали пробиваться на его смуглом лице, раскрасневшемся сейчас от мороза. Абая нельзя было назвать красивым, но весь облик его сразу располагал к себе собеседника. Собравшись в молодом доме, джигиты могли бы весело провести вечер. Но полные тревоги и слова базаралы заставили всех задуматься. Молодежь уже третий день проводила вместе. Только базаралы присоединился к ним сегодня, приехав из горных аулов, где было много зимовок. Абай стал расспрашивать о них. «Ну как? Очень там силен Джуд. Везде он или только в отдаленных местах? Народ сильно бедствует». Асылбек, Жеринше и Ербол так и впились взглядом в базаралы, ожидая ответа. Слова его прозвучали безнадежно. «Разве Джуд выбирает, кого ударить? Везде беда. Джуд ужасный, скот так и мрет. Когда мы говорим «народ», это означает «большинство». И бедствует сейчас большинство. Буран свирепствует уже третий день. Люди надеялись, что скоро наступит весна, станет теплее. Но буран и мороз разыгрались, как лютой зимой. Вряд ли кто уцелеет. Но ведь падают только овцы. А как крупный скот? Спросил Жеринше. Он все еще надеялся, что хоть часть скота перенесет бедствие. Базаралы пожал плечами. В садах Табухта его мало. Все больше овцы и лошади. А коровы оказались даже слабее овец. Верблюдов Джуд только легко валит. Нет, где уж тут чему-нибудь уцелеть? Весь вечер джигиты говорили лишь о надвинувшемся бедствии. Дело не только в том, что мрет скот. Начинают голодать сами люди. В Чингизе базаралы видел, как в поисках пропитания беднота бродила по зимовью. И сюда, в Жидебай, уже начали заходить бедняки. Старики и старухи не раз побывали в доме матерей Абая. Им давали мясо на одну-две варки, пшеницы, проса. Неужели Джуд разорит всех? «И никто не уцелеет», — со вздохом сказал Жеринше. Базаралы посмотрел на него. «Найдется горсточка. Бывает же и у вороного коня», — было отметено на лбу. «И у иргизбаев, и у котыбаков, и у жигитеков есть аулы, имеющие хорошие пастбища, обильные земли. Эти и сейчас горе не знают». Ербол присоединился к нему. Меньше всего почувствуют Джуд иргизбаи. У них и зимовье прекрасное, и сено запасено с осени. Он сам видел. Абай сидел молча. Теперь он тоже вмешался в разговор. Кого спасет благополучие одних иргизбаев? Кого это утешит? Сказал он. Ха! Оказалось, кто силен, тот и в теле, усмехнулся базаралы. Земли, добытые куникеном, выручают иргизбаев. Абай нахмурился и быстро повернулся к нему. Боже мой, что же говорить о землях, нажитых насилием? Разве это земли? Это слезы ограбленных. сдержанное негодование звучало в его словах. Асылбек и Жиренше одобрительно улыбнулись. «Так, Абайджан, ты сказал то, что в душе у каждого, но чего не осмеливался сказать ничей язык?» Базаралы, угрюмый, удрученный тяжелыми мыслями, тоже посветлел. Абай говорил откровенно. Этих джигитов он считал друзьями и делился с ними самыми сокровенными своими мыслями, особенно с Ерболом, с которым за последние годы он стал неразлучен. Жиренше и Асылбек тоже подружились с Абаем и часто проводили с ним время. Кунанбаю эта дружба не нравилась. Он не раз резко высказывался о сыне. «Он как нарочно выбирает волчат из аулов, которые недавно враждовали с нами. Хороши друзья!» И он морщился, недовольный Абаем. С тех пор, как Абай начал задумываться над поступками отца, его потянуло к дружбе с лучшими людьми из аулов, обиженных Кунанбаем. Благодаря им он все яснее стал разбираться в жизни народа, в его ожиданиях и стремлениях. Жиренше и Асылбек были старше Абая лет на 5. Но это не мешало их дружбе с ним и полной откровенности. Они передавали ему все, что слышали от стариков, и все, что волновало и тревожило их самих. Один Базаралы до этого вечера не принимал участия в их дружеских разговорах. Он был убежден, что в бедствиях народа был больше всего виновен сам Кунанбай. Все аулы, которые он поддерживал, перегнали свои стада на урочище рода Иргизбай и, разумеется, уберегут их от падежа. А роды малочисленные, безымянные, слабые, мечутся без выхода. Стада их блуждают по мертвой степи, гонимые голодом. Но до сих пор он никому не высказывал своих гневных мыслей. Теперь, услышав слова Абая, Базаралы не стал больше сдерживаться. Перебирая причины всех этих бедствий, он сказал: «Что такое народ? Сила при раздорах с соперниками, прах, когда сам в нужде. В битвах победа куется его руками, а при дележе в эти руки попадает лишь пыль от пригоняемых мимо награбленных стад. Так и гибнут люди, безвестные, безымянные. Вот и теперь они усеют белеющими костями всю степь. Дрогнет ли сердце хоть у одного из тех, кого вчера еще величали лучшими оплотом? Кто из них опечалится? Кто заступится?» Абай был поражен искренним сочувствием народу, прозвучавшим в словах Базаралы. Думы его изумили Абая глубиной и силой своей правды, прорвавшейся сейчас так горячо и красноречиво. Богатырский сложенный, красивый Базаралы, смелый и острый на язык, превосходный певец считался у старейшин неугомонным забиякой. «Конь, отбившийся от табуна», — говорили о нем старики. Слова его пусты, хотя едкие и язвительны. Сейчас Абай убедился, что Базаралы вовсе не таков. Джигиты сидели угрюмо. Но тот же Базаралы, который заставил их задуматься, упрекнул их. «Настоящий человек, в ком есть честь и воля, заслоняет с собой тех, кого гонит буран», — сказал он. «Куникен ничем не хотел жертвовать для народа в дни благополучия. В час общего бедствия он должен поделиться хотя бы излишками. Пусть даст стадам пастбище, пусть приютит несчастный народ в своих зимовьях, пусть поделится своими запасами. Если уцелеют только Ади Иргизбай, Куникен и Байсал, Байдалы и Сюндык, им и самим не будет раздолья. Если народ останется лишь с уздечками в руках, он не сможет покинуть родные земли, не рассчитавшись с ними. Он уйдет, но уйдет как смерч, разметав все юрты. Он был бы не народом, а зайцем, если бы не сделал так». Джигиты снова задумались. Но Асылбеку показалось, что Базаралы не совсем прав. «Джуд бывал во все времена», — начал он. «Это обычное, неотвратимое бедствие. Разве в джутах виновны люди? Да еще те, кто живет теперь? Ты всю вину валишь на одного, это несправедливо». Слова Асылбека вызвали в Базаралы отвращение. «Скользкий, как его отец Суендук», — подумал он про него, но спорить не стал. Он только поднял брови, взглянул на Асылбека и пренебрежительно качнул головой. В комнату вошли три человека. Они едва держались на ногах. Одежда их была засыпана снегом, с усов и бороды свисали ледяные сосульки. У первого из вошедших, высокого пожилого человека в овчинном тулупе, даже ресницы были запушены инеем. Это был Даркембай с двумя своими соседями. Бокенши, тот самый Даркембай, который хотел застрелить Кунанбая в Токпамбете, когда избили Божея. Впоследствии об этом узнала все Табакте. И с того дня Иргизбаи не переставали всячески притеснять его, стараясь как только могли вредить и досаждать ему. Даркембай не стал раздеваться. Он пришел по спешному делу. «Свет мой, Абай!» — начал он. «Я услышал, что ты добр к сородичам, потому я и пришел. Будь ты такижаном, я бы не появился. Беда пригнала меня. Отец у меня... И вот у них по 20, много по 30 голов, и с этой горсточкой мы не можем найти себе пристанище. Так и плетемся, шатаясь. На наших выгонах ни травинки, овцы мрут с голоду. Сейчас по дороге пало 5 овец. Почему же ты не двинулся на Чангас? На худой конец там хоть горы защитят от бурана», — вмешался Асылбек. «Ой, бай! Уран как раз идет с Чангхыза. Разве заморенный скот гонит против ветра? Да, Чангхыз и далеко, а вот Мусакул и Жидебай близко, в путь к ним по ветру. Если бы владельцы разрешили, так на выгонах Мусакула и Жидебая корму хватило бы на несколько атар. Я бы разгребал снег и пас овец. Там скот не может погибнуть. Место тихое, для овец спасение. Последняя надежда. Может быть, разрешат мне пригнать туда скот?» Абай понял всю безысходность его положения. «Правильно. Ну и пасите там», — сразу решил он. «Так-то так, свет мой», — вздохнул Даркембай. «Но как же быть? Едва добрались до Мусакула, навстречу выехал Такижан, погнал нас обратно. С ним и кровопийца Жумагул. Грозили плетьми, велели убираться. Вот я и пришел к тебе. Уж если суждено мне потерять последнее, пусть, думаю, хоть он узнает, что его беспомощные родичи обречены на гибель». Абай, даже не дослушав Даркембая, коротко сказал Ерболу: «Одевайся потеплее, Ербол, и садись на коня. А вы возвращайтесь к стаду. Дельда, вели дать им с собой еды». Дельда тотчас же вышла из комнаты. Абай передал через Ербола Салем Такижану: «Пусть не трогает их. Пусть предоставит выгон их маленькому стаду и укротит Жумагула». Ербол быстро оделся и отправился вместе с Даркембаем. Такижан зимовал в Мусакуле. Он женился раньше Абая и в том же году отделился. Он оказался ретивым хозяином и ревниво оберегал землю. Чабаны рассказывали, что когда никто не видел, он отгонял с пастбища даже скот своих матерей. В этом году Абай все чаще слышал о недостойных поступках своего старшего брата и возмущался ими.